Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Прекрасно, когда мы можем, ощущая Божье присутствие, Его мир и благодать, радоваться вместе, слышать прекрасное пение, прекрасную музыку, которая звучит во славу Господню. Хотелось бы вместе с вами, рассуждая над Священным Писанием, еще раз посмотреть то, что Господь открывает нам в Слове Своем. И хочу вместе с вами завершить ту начатую нами тему, которая касалась наших отношений с ближними, наших отношений с самому себе. И, конечно же, самые главные отношения, какие должны быть в жизни у человека, это его отношения с Господом. Тем более, что мы сейчас особенно говорим о наших отношениях с Богом. Мы вспоминаем Рождество Иисуса Христа, и как никогда, может быть, в другие дни мы хотим подчеркнуть значимость этого события. Это не просто рождение человека, это не просто появление еще одного жителя земли, это гораздо большее, уникальнейшее явление. Бог воплотился, стал человеком ради того, чтобы люди могли иметь общение с Ним, ради того, чтобы был мир между людьми и Богом, ради того, чтобы Божья благая воля исполнялась в людях, и чтобы человек мог иметь самое важнейшее отношение в своей жизни, отношение с Богом. Давайте мы вновь обратимся к Священному Писанию. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 14 стиха и далее. «Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овцы Моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли Меня?» И сказал ему, «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец Моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, «Иди за мной». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока не приду, что тебе до того? Ты иди за мной». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет, но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Основная мысль этого отрывка Священного Писания, с одной стороны, оценить свои отношения с Богом. «Любишь ли ты Меня?» – вопрос, который задавал Иисус Христос для Петра. Тот вопрос, который самый важный в жизни человека – «Любишь ли ты Бога?» И с другой стороны, Христос показывает последующими событиями, последующим разговором, что это не просто общий какой-то вопрос – это не просто вопрос относительно того, признаешь ли ты Бога. Это вопрос, который касается личных отношений. Тех особенных моментов действий, которые Господь собирается совершать в жизни человека. Нюанс, который касается не просто в общем действии Божьей по отношению к людям, живущим на этой земле, но непосредственно осуществление судьбы от Господа в жизни отдельно взятого человека. «Любишь ли ты Меня?» Готов ли ты, несмотря ни на что, идти за Мною? И не важно, как относятся другие, не важно, что в жизни другого человека происходит, что тебе до того? Ты иди за Мною. В конечном итоге, когда ты предстанешь перед Господом, ты дашь отчет за свою жизнь, за свои отношения. Не будешь оценивать и перед Господом оправдываться за жизнь кого-то другого, не будешь перед Богом отчитываться за то, насколько другие любили Бога. Вопрос будет звучать личный. И поэтому, обращая на это внимание, показывая наиважнейшие отношения в жизни человека, Христос, задавай вопрос, любишь ли ты меня, показывая, что именно ответ на этот вопрос определяет уровень наших отношений с Господом. Кто Он для нас? Как мы к Нему относимся? Что движет нами в отношениях с Господом? Естественно, имеет значение наше отношение к самому себе, потому что, исходя из этого, понимая, кто мы выстраиваем другие отношения. Имеет значение наше отношение с ближними. Но самое главное, к чему мы должны подойти в нашей жизни, и что является наиценнейшим, это наши отношения с Господом. И поэтому Господь побуждает нас как можно глубже вникать в нашу собственную жизнь, оценивая, насколько мы любим Его, а не просто рассматривать только жизни других людей. Поэтому Господь ожидает и побуждает нас, чтобы мы следовали за Ним, не просто как один среди толпы, не просто в общей массе, но по нашему личному, осознанному выбору, по нашему личному персональному отношению с Ним и любви к Нему. Итак, наши отношения с Богом. Мы часто используем такую фразу, как «личные отношения с Богом». Это даже стало своего рода как христианское клише. Очень часто, когда человек беседует с кем-то, когда мы затрагиваем какие-то вопросы душепопечительской беседы, мы побуждаем человека и говорим, важно, чтобы ты имел личные отношения с Богом. Должны быть личные отношения с Богом. Мы устанавливаем личные отношения с Богом. Но вопрос, что это такое? Часто бывает так, что эти личные отношения с Богом далеко или совсем не бывают личными или личностными. Очень часто бывает так, что человек просто в общем имеет какое-то отношение с Богом. Иногда он просто делает что-то в силу сложившейся традиции, может быть, религии, может быть, обычаев, обрядов каких-то, которые сложились. Сегодня Рождество празднуют, ну, можно так сказать, все люди. Другой вопрос, что они видят в празднике Рождества? Кто для них становится целью этого празднования? И что они празднуют? Ради чего они собираются вместе? Или ради кого они собрались, чтобы воздать ему славу? Это имеет огромнейшее значение в жизни человека. И поэтому, когда мы говорим о личных отношениях с Богом, мы подразумеваем осознанные отношения человека. Когда он вкладывает смысл в то, что он делает, когда он видит цель, ради чего он это делает. Конечно же, может быть, не всегда так просто. И, слыша эту фразу, если человек достаточно серьезно относится к своей жизни, он может задаться вопросом, так, а в чем выражаются эти личные отношения с Богом? Как я могу установить отношения с тем, кого я физически не вижу? Можно ли как-то настроить отношения с всемогущим Творцом Вселенной? Мы не можем сегодня, подобно первым ученикам Иисуса Христа, сидеть вместе с Ним за одним столом, видя Его физически, разделяя с Ним пищу, задавая Ему какие-то вопросы. Мы не видим Его непосредственно своими физическими глазами, мы не можем дотронуться своими физическими руками. Как нам тогда создать эти отношения? Иногда человек пытается построить отношения с Богом просто исходя из какой-то уже сложившейся традиции, исходя из какого-то сложившегося правила или ритуала. И он понимает, что, наверное, проще всего, когда я что-то сделаю, что будет гарантировать, что Бог относится ко мне. Поэтому не просто так, даже в Писании упоминается иногда, что люди пытались выстроить свои отношения с Богом только лишь исходя из того, что мне сделать, чтобы их устроить. И они подходили и спрашивали, Господи, как мне поступить? Что мне нужно делать? Что от меня требуется? Но Господь смотрел на нечто большее, чем просто определенный ритуал, чем просто обычное какое-то действие или какие-то особые, возвышенные, может быть, поступки или действия, которые бы заставили Бога обращаться и обратить внимание на человека. Прежде всего, хотелось бы отметить, что при кажущихся трудностях отношений с Богом на самом деле там нет чего-то сложного, чтобы устроить эти отношения. И как раз именно простота и заключается в том, что от нас, с нашей стороны, не требуется каких-то специальных усилий или действий ради того, чтобы заслужить эти отношения. Необходимо понимать, что наше отношение с Богом определяется не нашими заслугами, они не требуют каких-то специальных действий, но они исходят из самой природы Бога, из тех качеств, которыми Он обладает, из самой сути того, кем является Бог. И Священное Писание открывает нам, кто есть Бог. Прежде всего, Библия говорит нам о том, что Бог есть Дух. Это записано в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Оно подчеркивает, что уровень отношений с Богом строится в первую очередь не на каком-то видимом физическом образе, не на каком-то видимом явлении, но нужно понимать, что Бог есть Дух. И наши отношения с Ним строятся в нашем духе, строятся в нашем внутреннем духовном состоянии. И поэтому Бог невидим, если Он Дух. Мы видим физический, материальный мир, мы не видим духовный мир. Но при этом это вовсе не означает, что Бога нет рядом с нами. Одно из особенных свойств Бога является то, что Он вездесущий. Это трудно понять, но это так. Он одновременно везде. Вот почему, когда человек обращается к Нему, пусть даже звучит общая молитва, но Бог слышит каждого по отдельности. В каком бы месте человек ни находился, Бог видит его, потому что Он там. Он одновременно везде. Людям иногда это сложно понять. И иногда они воспринимают больше, что есть какое-то особое место проявления Божьего присутствия. Вот почему иногда люди ищут эти места. Они пытаются найти особое место для паломничества. Вот здесь Бог себя явил. Вот это особое место, если я там окажусь, я обязательно его увижу или прочувствую. Или же вот какое-то особое действие сделаю именно на конкретном месте. Наверное, эта проблема у людей сложилось не потому, что Бог вот так как-то только в отдельных местах себя проявлял, а именно в силу того, что когда-то оставив Бога, люди скатились к тому, что начали поклоняться силам природы, животным каким-то, явлениям природным. Иногда сами себе придумывали богов, делали из стуканов, из дерева, из камня, из драгоценных металлов. И, естественно, было какое-то конкретное место, где они находились. Человеку нужно было что-то сделать, чтобы довести себя до какого-то состояния, хоть чтобы что-то такое прочувствовать. И поэтому, даже обращаясь к Богу, где-то вот это языческое наследие, оно оставляло отпечаток. И люди воспринимали, что Бог только по особым случаям является где-то только в особых местах Его обитания. Но Бог вездесущ. И обращаясь к людям, Бог говорит через пророка Иеремию. Это 23 глава, 24 стих. Он даже задает такой вопрос: «Не наполняю ли я небо и землю?» – говорит Господь. Я везде, где бы вы ни были. Небо и земля, они полны Божьего присутствия, полны славы Его. И поэтому, даже несмотря на то, что мы не видим Его физически, Он всегда вместе с нами. Иисус Христос, возносясь на небо после того, когда Он завершил свой непосредственный жизненный путь на этой земле в физической плоти. Он физически возносился на небеса, в теле, но при этом духовно Он по-прежнему, как вездесущий Бог, продолжает быть вместе со всеми. И Он сказал прекрасные слова, которые должны всегда наполнять нас особым ощущением радости и понимания того, что мы никогда не остаемся одни. Евангелие Матфея, 28 глава, 20 стих. Это текст, которым заканчивается это Евангелие. И он звучит как особое напоминание, как особое, может быть, завещание, как те слова, которые он хотел подчеркнуть. Вы думаете, что мы расстаемся? Нет, неправда, не так. Я просто видим уже не буду вашим физическим глазам, но, и Христос говорит, я с вами во все дни до скончания века. Во все дни до скончания века с вами. А потом мы с Господом прибудем. Вот это то, что описывает и показывает саму сущность Бога. Более того, Бог сам желает общаться с людьми. И поэтому нам не нужно каким-то образом заслуживать этого общения с Богом, но достаточно понять, что Он желает с нами общаться. Откровение 3 глава, 20 стих. Господь говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Господь обращается к людям. Он говорит: «Я стучу в двери вашего сердца. Вы ничем этого не заслуживаете, вам не нужно чего-то, но я стучу каждому. Я таким образом устроил этот мир, что невозможно не увидеть Бога, что невозможно не осознать, что Он есть. И поэтому я обращаюсь к сердцу каждого человека. Все, что нужно сделать, это открыть двери сердца и начать это общение с Господом». Бог любит людей. И именно это является особым качеством Бога. который показывает, что его цель в общении – сделать человека счастливым. Не просто указать только на грех, не просто каким-то образом заставить человека бояться гиены огненной, еще чего-то, но в первую очередь осознать, что любящий Бог желает помочь человеку, чтобы его жизнь была исправлена, чтобы были восстановлены те отношения, которые потерял человек из-за греха, которые когда-то были в Эдемском саду, для того, чтобы мы могли иметь мир и покой в присутствии Его. Я думаю, что все наизусть христиане знают этот отрывок из Священного Писания, который говорит о полноте любви Божией, который записан в Евангелии от Иоанна 3, глава 16 стих. И он подчеркивает, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог возлюбил весь мир. И вот это весь, которое звучит, это то, что по-особому мы должны не только, когда мы читаем этот текст Писания, но постоянно провозглашать в нашей жизни. Он возлюбил весь мир. Это та весть, которая говорит нам о Рождестве, потому что именно из-за того, что Он возлюбил этот мир, Он пришел на эту землю и стал человеком. Именно потому, что Он возлюбил этот мир, Он взял на Себя грехи людей и был распят на кресте, став жертвой перед Богом Отцом за все человечество, взяв на Себя наказание мира нашего. Он возлюбил всех нас, когда мы все еще были грешниками. Поэтому эта любовь ничем не мотивирована с нашей стороны. Она ничем не заслужена с нашей стороны. Это качество Бога по отношению ко всем людям. Но это дает нам особое понимание того, что кем бы мы ни были, какими бы мы людьми ни оказывались, что бы в нашей жизни мы ни совершали, какими бы мы грешниками ни были, каждый из нас может прийти к Богу и иметь с Ним отношения. Каждому из нас Господь звучит в сердце, желая иметь эти отношения. Вот почему Иисус Христос сказал, о чем записано в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Данной фразой Христос призывает людей, которые где-то измучились в грехах, у которых есть жизненные проблемы, суета и прочее, прочее. Обратите взор мой, Он говорит, изобразите свой взор на Меня. Я призываю вас, придите ко Мне, Я успокою вас. Я дам особый покой душам вашим, вы обретете радость и мир, и полноту благодати. Именно через общение с Богом мы познаем Божий характер, Его любовь. Мы учимся доверяться Создателю, Его мудрому закону. Он помогает нам переосмыслить наши жизненные ценности, расставить все в правильном приоритете и в конечном итоге иметь мир и покой с Господом и здесь на земле, и будучи навсегда в вечности вместе с Ним. Наши отношения с Господом складываются на нескольких уровнях. С одной стороны, это наш интеллект или наш разум. Мы воспринимаем Бога, мы общаемся с Ним в нашем разуме. Мы понимаем Его через наш разум, и в первую очередь это происходит через Священное Писание. Слово Божье, которое читается, которое звучит, оно воспринимается нашим разумом, и оно преображает наш разум. Оно действует внутри нашего сознания, формируя нашу систему ценностей, давая нам возможность осмыслить и понять, что Бог ожидает от человека. Не потому, что Бог каким-то образом создал законы, чтобы человека в чем-то ограничить и направить его лишь только ради того, чтобы он просто выполнял какие-то пожелания Бога. Бог сделал даже запреты как благо для человека, ограничивая его в том, что представляет опасность для его жизни. Бог пытается и говорит человеку, что «я дал вам свободу воли, говорю о том, как неправильно вы ее можете употребить и что вы не должны делать, если хотите быть счастливы». Если хотите иметь мир и покой. И поэтому те ограничения, которые Бог дает, Его заповеди, запреты, которые написаны в Священном Писании, это благо для человека, потому что они удерживают человека от смерти, они удерживают человека от зла, они удерживают человека от разрушения, они удерживают человека в конечном итоге от вечной погибели. Поэтому через наш разум мы познаем Бога. Бог даже природу так создал, что рассматривая творение, мы не можем не прийти к пониманию того, что Бог существует, и иметь с Ним общение. Мы ощущаем, и наши отношения с Богом складываются в том числе через наши чувства и эмоции. Единственное, что нужно понять, что не чувства и эмоции провоцируют ощущение Бога. Это было бы не совсем правильно. Потому что иногда человек просто пытается как-то повоздействовать на свои эмоции, на чувства каким-то образом, ну, может быть, такое выражение использую, завести себя, как-то настроить, войти в какое-то состояние и вот таким образом прочувствовать Бога. Это не совсем правильно. Но общаясь с Богом, мы не можем не реагировать на Его присутствие. Мы не можем не ощущать в нашей жизни проявление Его любви, Его заботы. Мы, может быть, не можем передать словами, как это происходит. И нам сложно объяснить вот это внутреннее чувство. Оно отчасти бывает субъективным, но тем не менее. Я думаю, что все мы переживали особое какое-то действие внутри нас, Божьей благодати, когда мы молимся. Ощущение того, что Бог вместе с нами. Какое-то особое прикосновение, когда мы чувствовали любовь Божью, мир и покой. И наши чувства отражали это. Мы переживали это в наших эмоциях. Эмоциях радости, восторга, где-то слезы радости, где-то какое-то умиление, где-то даже еще какие-то другие чувства. Но это отражает, это помогает нам общаться с Богом. Потому что Он дает нам возможность прочувствовать. Хотя мы не видим Его физически, но в наших чувствах и эмоциях мы ощущаем Его. Это общение в том числе. И в первую очередь, это обращение к Богу через молитву. Это выражение нашего сердца перед Ним. И общение с Богом через поклонение, через прославление, через воспевание Ему. И, конечно же, общение с Богом, ощущение Божьего присутствия, взаимоотношения с Ним строятся через действия. И в этом случае мы строим свои взаимоотношения с Богом через исполнение Его воли, через совершение того служения, которое Господь нам верил, делая определенные действия и поступки во имя Бога. Несколько моментов, которые нужно для себя запомнить, может быть, или же осмыслить относительно построения личных отношений с Богом. Чтобы это не происходило каким-то образом, знаете, на уровне просто, ну, все так делают, ну, вот такая традиция, ну, вот так принято. И, знаете, человек иногда что-то делает, даже не вкладывая смысл. Это нельзя будет назвать личным отношением с Богом. И более того, человек не будет получать по-настоящему удовлетворение от такого рода отношений. Но Писание нам говорит о принципах, которые лежат в основе построения этих отношений. Во-первых, необходимо иметь конкретное желание и целеустремленность. Никакие отношения не достигают глубины, если ради этого намеренно не стараться. Даже те взаимоотношения, которые иногда в жизни человека возникают, достаточно спонтанно и, может быть, даже без каких-то усилий. Вот как говорят, там, увидел там и любовь с первого взгляда, да, там, ну, или дружба, по крайней мере, с первого взгляда. Вот, вроде и усилий каких-то не нужно было, вдруг возникло. Но даже чтобы оно продолжалось дальше, нужно что-то делать для этого. Нужно посвящать для этого время, нужно какие-то определенные совершать поступки. И поэтому, когда мы хотим с кем-то установить взаимоотношения, мы что-то делаем ради этого. Чтобы узнать друг друга получше, нужно приложить какие-то усилия. Естественно, для того, чтобы углубиться в отношениях с Богом, узнать не просто о Нем, а Его, Его характер, Его качество, нам нужно преднамеренно и целенаправленно проводить время с Ним. Если мы этого не делаем, если у нас нет конкретного желания и цели провести время с Ним, у нас не будет правильных отношений. У нас не будет вот этих личных отношений с Богом. И поэтому, если мы хотим знать Бога, иметь отношения с Ним, для этого нужно уделять время. Что мы делаем в это время? Мы выделили время какое-то, но не просто вот это время отделено. Что мы делаем в это время? И Писание нам говорит об общении, или то, что сегодня называют коммуникация, то есть определенная связь, которая складывается. И в нашем случае, в наших отношениях с Богом, это всегда двусторонняя связь. Мы со своей стороны говорим Богу, Бог со своей стороны говорит к нам. Когда мы говорим о нас, мы говорим к Богу. И в первую очередь это происходит через молитву. И если мы говорим о личностных отношениях с Богом, то это подразумевает, когда мы говорим то, что есть внутри сердца нашего. Когда это общение, построенное не заранее спланированными какими-то словами, а оно основано на живых отношениях. И смотрите, если я с кем-то действительно знаком, если мы с кем-то общаемся, мы не устраиваем каких-то преднамеренных речей. Мы не заучим какие-то фразы, которые мы должны при встрече сказать, и все на этом. Да, если, может быть, мы людей не знаем, или же так, знакомы отчасти, Обычно по праздникам, вот как раз хороший повод сейчас, когда люди отправляют друг другу поздравления, ну, уже какая-то такая избитая фраза, которая у нас существует, там, благословенного Рождества, да, хорошего, счастливого Нового года, вот, поздравили, поджелали, вот, ну, и опять через год это общение продолжится. Но оно ничего на самом деле не даст, только что, ну, нужно подправить открытки, подготовить там что-то сделать. Но отношения с Богом личностно, если так строить, не будет ничего. Если человек просто выучил несколько молитв и просто их произносит, считая, что на этом и строится отношение с Богом, не даст это ощущение этих отношений. Невозможно будет построить. И поэтому неотъемлемой частью этих отношений является, когда мы выражаем, что у нас на сердце. Когда мы рассказываем Богу, о чем мы радуемся, о чем мы волнуемся, что мы думаем, о наших поступках, признаемся в наших грехах, исповедуем эти грехи перед Господом, просим прощения, говорим о радостях нашей жизни, выражаем наши нужды перед Господом, наши проблемы, говорим о том, за что мы благодарны Ему. Это общение. Мы радуемся, мы славим Бога, мы воздаем Ему хвалу. Это тоже общение. Вот поэтому оно не может быть кем-то сделанным. Это то, что из меня исходит. Поэтому невозможно чужими словами, другим человеком составленной молитвой выразить наше личное отношение к Богу. С другой стороны, мы слушаем. Это тоже является очень важной частью. Конечно же, с одной стороны, это кажется вроде бы сложноватым, потому что нам хочется услышать, может быть, нашими физическими ушами голос Божий, который обращается к нам. Возможно, пережить, как когда-то подобно израильский народ на Синайской горе слышал голос Божий, видел громы, молнии, там землетрясения, гора эта вся дымилась. Вот это вот Бог обратился. Но вы знаете, они даже испугались этого. Знаете, как-то так друг с другом поговорили, подходит к Моисею и говорит, пусть лучше Бог тебе говорит, а ты нам передавай. Но Бог не молчит. И в первую очередь мы слышим Бога тогда, когда мы читаем Библию. Это самый понятный, самый, может быть, простой способ услышать голос Божий. Читать Писание, потому что это слова, которыми Бог обращается к людям. Слова, которые имеют вечную ценность. Слова, которые никогда не утратят свое значение. Слова, которые имеют жизнь в себе. Слова, которые описывают различные ситуации жизни. Которые раскрывают характер Бога. Которые показывают, как Он общается с людьми. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы слышим голос Божий, обращенный к нам. Мы воспринимаем это нашим разумом. И Слово Божие, имея жизнь в себе, преобразует нас. С другой стороны, конечно же, мы слышим голос Божий, в том числе, когда мы обращаемся к Нему и когда Бог что-то говорит к нам. Это может быть по-разному. Прежде всего, это выражается в том числе в водительстве Духа Святого в нашей жизни, в том, как Он направляет нас, как Он дает нам возможность познать Священное Писание, открывает нам истины Божьи. Иисус Христос так описывает роль Духа Святого в нашей жизни. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13-15 стихи. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». И таким образом Бог обращается к нам через действие даров Духа Святого, через дар пророчества, через дары слова мудрости и слова знания, через дар истолкования иных языков, через откровение, через видение. Бог обращается в том числе через сновидение. Ну, единственное, здесь только нужно сразу отметить, что это не является преднамеренно спровоцированным сном, когда человек очень много думает, а потом ему и снится это, и он заранее уже предполагает, что должно присниться. Это не будет связано с тем, когда это какой-то просто сон приснился, и человеку нужен толкователь, или он там сонником пользуется, который объясняет значение этого сна. Нет, если Бог говорит через сон, Он всегда говорит ясно, конкретно, вразумляя и давая конкретное понимание, что это слово означает, к чему Бог призывает. Опять же, поскольку мы говорим о Рождестве, мы можем вспомнить, как Бог через сон обращался к Иосифу, мужу Марии. Он ему конкретно сказал, вас через сон, чтобы он не боялся принять ее как свою жену, потому что она беременна не из-за того, что она где-то не сохранила верности, а потому что свершилось чудо. Сила Духа Святого сошла на нее, и она стала беременной. И более того, она вынашивает в себе по плоти Спасителя мира. Бог воплотился. Таким образом, это было особое чудо. Точно так же во сне Господь предупредил о том, что Ирод планирует убить младенца. Он дал конкретные указания, что они должны делать, куда они должны были идти. Бог вразумляет. Мы можем вспомнить апостола Павла, когда во сне ему явился македонянин и сказал: «Перейди, помоги нам». И Бог таким образом четко указал, где его ожидают, куда он должен направиться в своей следующей миссионерской поездке. Поэтому Бог говорит и таким образом. Бог нам может говорить через проповедь, Бог может говорить нам через пение, Бог даже может кого-то из людей побудить, чтобы они нам передали Его Слово. Бог говорит в том числе и через обстоятельства. Поэтому Бог говорит с нами. И это есть общение с Ним. И, конечно же, мы ощущаем Бога, мы строим свои отношения с Ним через дело любви, через жертвенность, через то служение, которое мы совершаем. Любые отношения строятся на действиях. Они требуют определенных поступков со стороны человека, одного и другого. И в данном случае с нашей стороны то же самое. Но как мы можем что-то сделать для Бога, если Он обладает всем? Иисус Христос сказал следующее. Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Поэтому наше отношение с Богом, выражение нашей любви к Нему выражается в том, что мы делаем во имя Бога для наших братьев и сестер. Обращаем вновь внимание на слова, которые Христос говорил для Петра. Это то, что мы с вами читали из Евангелия Иоанна, с 21 главы, там с 15 по 17 стих, когда он трижды спрашивал: «Любишь ли ты меня?» То есть дай оценку своим чувствам. Потому что, с одной стороны, легко сказать: «Да, конечно, Господи, я тебя люблю». И Петр где-то уже подобным образом переживал что-то. «Да, конечно, я тебя не предам. Да, конечно, если все оставят, я не оставлю». Но в итоге, к сожалению, произошло то, что он испугался. Он где-то отрекся. И, наверное, когда во второй раз Христос его спросил, Петр уже задумался. Когда он в третий раз спросил, Петр даже опечалился. Но это дал ему возможность переосмыслить свою жизнь. И он мог со всей полнотой сказать: «Господи, Ты знаешь все. Ты знаешь, что у меня в сердце». Христос, обращая внимание Петра на отношение к нему, обратил внимание не просто так. Он говорит: «Любишь ли ты меня настолько, что ты готов следовать за мной? Настолько, что это будет для тебя всем самым ценным в твоей жизни? Готов ли ты ради этой любви даже с жизнью своей расстаться?» И обращая внимание, он говорит: «Петр, смотри, у тебя когда-то в жизни было по-своему. Ты сам решал, куда, что делать и как поступать, и не всегда это было хорошо. Но наступит момент, в силу твоих отношений со мною, в силу того, что эта любовь будет дальше возрастать, ты настолько посвятишь себя служению, что к концу своей жизни, завершая, когда ты состаришься, ты будешь готов за Христом, идя, исполняя Его служение, даже пойти на смерть». И таким образом он вразумил и показал, указывая на будущее и говоря, что через это также будет прославление имени Господня. Поэтому очень важно, что двигает или что мотивирует нами в этих отношениях. Потому что, с одной стороны, конечно же, мы говорим, важно молиться, обращаясь к Богу, читать Писание, быть в служении, в церкви, исполнять какие-то действия. Но, с другой стороны, иногда человек может это делать без правильной мотивации. Иногда человек читает Библию не потому, что он любит Бога, просто ему интересно, что там написано, или потому что надо. Иногда приходит он на служение в силу каких-то других обстоятельств, а не в силу своей любви к Господу. Иногда он молится просто ради того, чтобы что-то своего добиться, а не потому, что он хочет пообщаться со Христом. И поэтому, если мы рассматриваем наши отношения, мы можем сказать, что они всегда мотивируются чем-то. По сути своей, можно выделить 5 главных мотивов в любых отношениях, и они либо поодиночке действуют, либо в определенной комбинации. Некоторые отношения построены на страхе. И, соответственно, из-за того, что человек чего-то боится или кого-то боится, он строит отношения, чтобы этот страх не реализовался. И поэтому некоторые люди строят свои отношения с Богом на основании страха. Я боюсь наказания, я боюсь гиены огненной. Господи, что мне нужно сделать, чтобы этот страх ушел? Как мне нужно Тебя задобрить, чтобы не было этого наказания? Так же само с людьми надо строиться какие-то отношения. Я боюсь, что мне сделать, лишь бы Ты меня не трогал. Но проблема в том, что страх рано или поздно уйдет. Или же человек перестанет бояться, или перебоится. И это вызовет либо бунт, либо отступление. Отношения могут строиться из нужды. И в этом случае просто потому, что что-то надо, я выстраиваю отношения, чтобы попросить, чтобы помочь. И люди часто приходят к Богу только потому, что что-то нужно ему от Бога. Точно так же, как масса людей ходила когда-то за Христом не потому, что Его Слову поверили, а потому, что еле насытились. И их отношения с Богом строились только лишь, когда им что-то было нужно. Получили, и не надо уже больше. Есть ряд людей, которые в нужде пришли к Богу, получив ответ и помощь, они вновь ушли. Иногда отношения строятся вообще сугубо из корысти. Это значит, человек вообще ничего не собирается отдавать тому, с кем он общается. Он лишь только как потребитель. Мне выгодно с ним дружить. Так ветеринар может ожидать того, что с ним кто-то может дружить, кто является животноводом, и думает, что «а если я с ним буду дружить, он мне бесплатно что-то сделает». Есть люди, которые выстраивают свои отношения с Богом из корысти, чтобы стать известным, чтобы где-то прославиться, чтобы, может быть, начав служение какое-то в церкви, потом использовать это для своей карьеры. Есть люди, которые это делают ради денег, и они в итоге служат другим, но ради того, чтобы потом с них что-то для себя лично собирать и таким образом обогащаться. Эти отношения рождают только горечь. Есть отношения из-за почтения, зная, кто проявлять уважение. Но самые высокие отношения – это отношения, построенные на любви. Тогда неважно, как другой человек относится, если я люблю, я буду все равно готов это сделать. Жертвовать собой, своим временем и делать кому-то что-то хорошее, кого ты любишь, ты сам будешь радоваться, будет это восторгать. И поэтому Бог являет к нам свою любовь. И когда мы отвечаем любовью на Его любовь, эти отношения будут длиться постоянно. Эти отношения будут становиться все крепче и крепче. Эти отношения, построенные на любви, они будут действительно превращаться в союз, в единение, в единство. Вот почему этот вопрос «любишь ли ты меня?» звучит сегодня и каждому из нас. Что двигает нами, когда мы служим Господу? Пусть Бог поможет, чтобы, осмысливая наши отношения с Ним, мы не делали это автоматически, мы не делали это в толпе, но чтобы каждый из нас, лично имея отношение с Господом, мог сказать: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Давайте помолимся об этом.